Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресенье», наш эфир сегодня продолжается, и мы предлагаем вашему вниманию цикл передач, который посвящен Ивану Александровичу Ильину, русскому религиозному философу. Этот цикл так и называется «Иван Ильин. Наследие». Сегодня у нас в гостях Наталья Александровна Куликова. Наталья Александровна – прихожанка храмова, имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери при Уральском институте бизнеса и кандидат философских наук. Сегодня Наталья Александровна будет нас знакомить с работой, с большой работой Ивана Ильина «Борьба за Россию». Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну вот, давайте обратимся, как вы уже говорили о том, что вот это такая квинтэссенция, эта работа, которую представляет Иван Ильин, «Борьба за Россию». Вышла она в Швейцарии в 1938 году. И здесь, ну, так скажем, прямо по конспектам ее можно изучать и найти, и посмотреть, наверное, в библиотеках. Это достаточно редкая работа?
Ну, она в десятитомнике присутствует, вот 9-10 том. Последний, это еще было издано в 90-х годах, в начале 90-х годов. Вот это 10-томное собрание сочинений Ильина. И в ней она присутствует. То есть
это работа.
В этом собрании, да, сочинений эта работа присутствует.
С чего мы сегодня начнем? С первой, наверное, самой главы.
Да, я немножко так пару слов скажу об этой работе. Действительно, «Борьба за Россию» — работа, которая представляет мировоззрение Ивана Александровича Ильина по вопросу строительства новой России. Иван Александрович Ильин, мы уже не раз об этом говорили, он многое провидел, что произойдет с Советским Союзом. Он был совершенно уверен в том, что власть коммунистов в итоге все равно, ей придет конец этой власти, что Россия изменится, что будет новая Россия. И вот вопросам строительства новой России он посвятил очень-очень много своих работ, лекций, трудов, размышлений. И вся его устремленность была именно вот к этому вопросу. Основные вехи строительства новой России. Потому что он был совершенно убежден в том, что старой России уже не вернуть. Время идет, все меняется. То, что произошло с Россией, это большая боль, болезнь, несчастье, катастрофа, как он выражался часто в своих работах, крушение определенное, но это все временно. Все это придет, и с Божьей помощью Россия восстанет, воскреснет из пепла, и перед людьми, которые будут жить в этой новой России, станут задачи ее строительства, ее нового строительства, может быть, на старых каких-то принципах, но уже по-новому. Все равно это будет другая Россия, как писал Иван Александрович Ильин. И вот все вопросы касательно этого строительства он освещал в разных своих работах. И вот эта работа, это действительно вот такая квинтэссенция, что ли, его взглядов на строительство новой России. Он потом ее развивал в дальнейшем. Вот вышла работа уже в 40-х годах, наши задачи, которые мы с вами рассматривали. А здесь вот он как раз в этой работе «Борьба за Россию», он ставит задачи конспективно, так вот, в виде такого конспекта, в виде тезисов. И хотелось бы вот обратить внимание, как начинается эта работа. Во-первых, хочу посоветовать нашим радиослушателям найти эту работу и прочитать. Она, в принципе, по сравнению там с другими, она не очень большая, может быть, ну, страниц 100 с небольшим, потому что здесь все изложено настолько кратко и настолько емко, что я думаю, что прочитать эту работу будет несложно и очень интересно, потому что здесь такие совершенно уникальные взгляды на существующие проблемы, которые сегодня, эти проблемы и решение этих проблем, они действительно на повестке дня, они очень актуальны. И вот слова, с которых начинается эта работа, во-первых, с первой главы, которая называется «На кого нам надеяться?». Тоже очень показательно, вот эта последняя история, новейшая история нашей Родины – начиная с 90-х годов. То есть мы во многом часто надеялись на кого-то, на Запад, на каких-то наших партнеров, друзей и так далее. Вот Илин свою работу сразу вот для нас начинает такими словами. Мы должны надеяться на Бога, на духовные силы национальной России и на самих себя, верных Богу и Родине. И только. Этого довольно. И больше надеяться нам не на кого. И прежде всего, и больше всего, опять подчеркивает Ильин, мы должны надеяться на Божью помощь, молитвенно призывать ее и укреплять свои души в Божьих веяниях и зовах. Вот это самое главное, самое основное, что видел Ильин в возрождении России. Часто мы за массовостью идей, за морем проблем и задач, стоящих перед нами, забываем о самом главном. И вот Ильин, он в этом плане был очень цельный человек. У него даже есть такие заголовки о главном, например. Такие небольшие даже работы, которые так и называются о главном. Он всегда выделял самое главное. Вот чем он ценен, в том, что вот его труды чем ценны, тем, что он, этот великий русский мыслитель, несмотря на то, что он рассматривал очень множество вопросов, осмысливал и вот, философски размышлял, рассматривал, всегда выделял для нас самое главное. И прямо даже так вот и указывал, что вот это главное. Вот в этих словах мы видим, что это действительно настоящий русский христианин, который видел все духовным зрением, все проблемы он рассматривал в глубину, в корень. Он видел истинный смысл событий в их духовном плане, чего зачастую не хватает нам, современным людям, пережившим вот этот вот кризис безбожия, этот период безбожной власти и безбожного жительства русского человека в своем большинстве. Поэтому нам нужно возвращать себе вот этот взгляд, духовный взгляд, и выделять в наших трудах во благо России именно главное, чего нам действительно вот сейчас зачастую бывает не хватает, начиная от самых низов и заканчивая верхами, да, заканчивая властью. То есть мы ставим во главу угла экономические задачи, вот, вычленяем экономические проблемы, и вот, судя по всему, что звучит, да, действительно, для современного человека главная экономика. Но экономика – это вторично всегда. И вот нам нужно пережить вот этот вот, эту болезнь экономического засилья в наших умах и сердцах и все-таки обратить свои взоры на духовность. Потому что без духовности, без Бога, без молитвы, без обращения за помощью Божией России не устоять. Потому что Россия существует только для того, чтобы отстоять свое мировоззрение, отстоять свое такое, что ли, созерцательное и сердечное отношение к миру Божьему. То есть свой духовный характер, свою самостоятельность, независимость и в то же время свои скрепы вот, с Богом и свои ориентиры на Божью помощь в наших нелегких задачах. Потому что Россия, она и строилась Богом, и укреплялась верой православной, и отстаивалась, и защищалась с именем Божьим на устах. Поэтому и строиться она должна тоже с именем Божьим на устах. Вот пока мы свое мировоззрение не перестроим с того, что в центре нашего внимания стоит человек, мы не перестроим на богоцентричность наши взгляды, на христоцентричность, то нам успехов очень трудно будет ожидать в том враждебном окружении, в котором мы находимся. И вот в этом контексте Иван Александрович Ильин отмечает, что на чужие силы надеется лишь безвольный человек, а безвольный человек не победит никогда. А учитывая, какие задачи стоят перед Россией, это именно хранение русского православия, хранение вот этой связи со Христом для всего мира. И русскую идею даже Елин формулирует именно так. Он говорит, сейчас идут поиски русской идеи. Значит, вот и все зарубежье, эмигрантское.
Это еще сколько лет назад было сказано, да?
Да. Пытаются найти все-таки ту идею, которая объединит Россию, которая соберет ее воедино, поставит под единый флаг с едиными целями, задачами и мировоззрением. Это очень трудно для России, потому что действительно мы сейчас спотыкаемся о том, что каждый формулирует русскую идею по-своему. И в основном идет ссылка такая, что ли, на то, что вообще очень трудно найти русскую идею, потому что наша страна многонациональна и многоконфессиональна. Ильин в этом проблемы вообще не видел. Почему сейчас современные наши соотечественники на этом спотыкаются, это тоже, ну, трудно понять. С одной стороны, понятно, почему. Потому что вот времена эти безбожия, они все-таки внесли в сердца некоторую такой вот какой-то диссонанс с прошлым. А непонятно, потому что, как говорит Ильин, Россия веками, не годами, веками строилась именно этой идеей. Русского православия, русского духовного самостояния, русского, что ли, такого миросозерцания. И он говорит, здесь нет никакого диссонанса с другими национальностями, народностями и языком.
Вот у меня вопрос возникает. Вот когда начинаешь собеседовать с людьми другой национальности, ну, например, с татарами, с башкирами. Ну, в жизни бывают такие моменты, когда мы имеем возможность поговорить и с другими национальностями, и, как говорится, почувствовать, чем они дышат. Но вот они ведь где-то вот скрыто, а где-то и открыто говорят о том, ну почему православие? Почему это православие? Вот мы приезжаем, допустим, в ту же Казань. Приезжаем в Татарстан, мы видим, как берегут там традиции, как они очень бережно хранят все, что связано с их историей. И это чувствуешь, и это прекрасно. Но вот это как бы страна в стране. Но вот ведь вот эти вот мнения, как раз они тоже существуют. Вот если уж говорить совсем открыто.
Давайте мы ответим на этот вопрос о том, что сейчас вот, да, действительно, многие спотыкаются на этом камне, на этой проблеме многонациональности и многоконфессиональности, только по той простой причине, что мы забыли свою историю, мы не смотрим вглубь веков. Вот Ильин здесь говорит очень хорошо, что он пишет. «Таков основной смысл формулированной мною русской идеи. Она не выдумана мною. Ее возраст есть возраст самой России. А если мы обратимся к ее религиозному источнику, то мы увидим, что это есть идея православного христианства. Россия восприняла свое национальное задание 1000 лет тому назад от христианства. Осуществить свою национальную земную культуру, проникнутую христианским духом любви и созерцания, свободы и предметности. Эта идея будет верна и грядущая Россия, пишет Ильин. Что это значит? Что идея восстановления России может быть только русскую национальную. Она должна выражать русское историческое своеобразие и в то же время русское историческое призвание. Эта идея формулирует то, что русскому народу уже присуще, что составляет его благую силу, в чем он прав перед лицом Божьим и самобытен среди всех других народов. И в то же время эта идея указывает нам на нашу историческую задачу и наш духовный путь. Это то, что мы должны беречь и растить в себе, воспитывать в наших детях и в грядущих поколениях, и довести до настоящей чистоты и полноты бытия во всем, в нашей культуре и в нашем быту, в наших душах и в нашей вере, в наших учреждениях и законах. Русская идея есть нечто живое, простое и творческое. Россия жила ею во все свои вдохновленные часы, во все свои благие дни, во всех своих великих людях. Об этой идее мы можем сказать: так было, и когда так бывало, то осуществлялось прекрасное. И так будет, и чем полнее и сильнее это будет осуществляться, тем будет лучше для России. Ильин говорит о русскости не в плане чисто национальном, русский по крови. Он говорит о русскости в общей ее многонациональной культуре, где все-таки ведущей, ну как тут ни крути, в национальной российской культуре ведущая скрипка была все равно за русским. То есть русская культура, она, ну, она корнями уходит в православие. Никуда тут не денешься. Все то прекрасное, что создано русской культурой, черпает свои силы в силе Божьей и в вере в своей, и в созерцательности вот этой русской души. И те народы, которые бок о бок тысячелетиями жили с русским народом, они ведь тоже восприняли вот этот взгляд на мир. Они, сохраняя свои национальные корни и какие-то национальные обычаи, верования и так далее, они все равно были частью этой культуры. Они все равно восприняли вот это русское мировоззрение, русскую широту души. Они пользовались русским языком. А русский язык уже сам по себе несет в себе вот это вот православие. Он сам по себе религиозен, русский язык. Там очень много корней, которые идут вот в церковнославянский и происходят оттуда, из этого церковнославянского языка. И если мы вспомним, то и история России, и культура, как бы образование даже, русское образование, оно шло из монастырей. То есть в монастырях переписывали священное писание, и народ читал эти книги, и по ним учился грамоте, и по ним воспринимал историю. И не только это был русский народ, это были все народы, которые были просвещены русским языком. То есть те, которые пользовались русским языком, которые восприняли русский язык как второй родной язык. И поэтому русскость для нас вместе с Иваном Александровичем Ильиным – это вся Россия, это все народы России, объединенные единым культурным пространством, таким и исторически временным, и пространственно-территориальным объединением. Мы сильны. И вот этого-то и боится Запад. Мы Западу непонятны именно тем, что западные страны, они шли своей историей путем колонизации народов, порабощения их, их денационализации и подчинению полностью своим каким-то культурно-историческим стандартам. А Россия, она уникальна тем, что в ней народы, ну, за редким исключением каких-то, вот особенно в советское время, да, были какие-то вот такие перекосы в национальной политике, да, мы знаем, но вот политика русских государей, она была вот выстроена именно так, чтобы народы не были порабощены, чтобы они сохраняли свою культуру, чтобы они сохраняли свой язык, свои национальные особенности, но в то же время вот так вот мягко, ненавязчиво показывать им красоту православной русской души. То есть народы тянулись именно тем к России, что, во-первых, они видели вот эту защиту, и эта защита была не порабощающая, а она была помогающая, защита от всех внешних неприятелей, которые действительно хотели поработить народы России. А русские государи всегда защищали, они всегда покрывали своей опекой все малочисленные народы нашей страны. И в то же время видели красоту русской души и тянулись к этому, и пытались это тоже воспринять и совместить со своей культурой. И поэтому вот это уникальное сочетание культур, вероисповеданий и языка, это просто уникальнейшее в мире. И если мы это потеряем, если мы начнем сейчас делить всех на русских и нерусских, на, значит, православных и неправославных,
это сейчас очень важно, вы говорите.
Да, то тогда Россия не устоять. сказать. Россия сильна именно своей сплоченностью в едином культурном пространстве, своим вот таким общим, в основе своей общей, общим мировоззрением и любовью к своей родине. Вот этим Россия сильна. А как бы разнообразие, оно всегда приветствуется. Конечно, может быть, в религиозном плане нам бы хотелось, чтобы все были православны, но этого никогда не будет, этого никогда не достигнуть. Каждый человек имеет свободу воли, которая дарована ему Богом. И поэтому каждый человек будет выбирать. И Россия дает эту возможность, то есть не угнетая, не ущемляя права других народов. Вот. Если сами народы не пытаются поломать Россию, понимаете? То есть вот этот остов, который есть православное христианство, его просто не нужно трогать.
Это как вот человеческий организм, да? Да? Вот, то есть вот, например, та же самая рука начинает, да, заявлять «я самое главное». Самое главное. Сколько сказок, да, сколько историй вообще разных написано, mm-hmm, об этом. Это вот, это организм, и каждый делает что-то как бы свое.
Совершенно верно. И Иван Александрович Ильин как раз вот и рассматривал Россию как живой организм, в котором действительно все народы представляют те или иные вот такие органы, без которых сам организм существовать не может. Но в то же время, да, есть какой-то вот там остов, там сердце, допустим, да, которое вот основа всего. И это именно русское православие.
Я хочу вспомнить, что Москва – это храм России, а Кремль – ее алтарь, сказал царь Александр III.
Вот, да.
Москва – это храм России, а Кремль – ее алтарь.
Ой, конечно, вот очень-очень бы хотелось, чтобы Москва сохраняла вот такой свой статус и в дальнейшем. И поэтому в этом контексте то, что Россия сама по себе, она сильна своим единством, и русскую идею не надо искать, она уже выкристаллизовалась в тысячелетней истории России. Здесь больше ничего не придумаешь, потому что это уже есть. Это уже есть, и оно до сих пор держит Россию. Пусть мы не осознаем, что это русская идея, что, значит, идеология у нас сейчас запрещена. Если бы у нас не было идеологии как таковой, мы бы уже давно рухнули, распались, рассыпались на множество мелких государств. Потому что государство может стоять только идеологией, только идеей, только стремлением осуществить какое-то, значит, вот какую-то цель, какие-то задачи решить, общие, именно общие. Если мы эту общую задачу и общую цель не найдем, если мы ее утратим, то есть мы, она найдена, но если мы ее утратим, если мы ее не проговорим, не сформулируем, то нас ждет, конечно, очень плохие перспективы. Поэтому задача власти, как говорил Ильин, это именно сформулировать общую национальную идею всей страны, объединяющую ее, не разъединяющую, а объединяющую. И пусть не пугают другие народы или нашу интеллигенцию, как всегда, вот это вот приверженность православному христианству. Потому что православное христианство – это тот краеугольный камень, на котором строится вся Россия. Она строилась на нем веками. И она доказала, что именно на этом камне Россия может стоять. И мы видели, значит, вот, когда попытались от этого камня отказаться, что произошло, да? То есть сначала Россия еще могла стоять, потому что, ну, камень не так легко разрушить. Время нужно, да? Вот, чтобы его подточить. Но когда он все-таки начал подтачиваться, что произошло с Россией? То есть в итоге она, ну да, вот произошло то, что произошло в 90-х годах. То есть мы встали на грани...
Ослабла,
да,
очень.
Да, она очень ослабла, и мы стали вообще на грани просто исчезновения с лица земли. Вот, слава Богу, мы это осознали, ну, как бы нашлись те люди, которые все-таки взяли в свои руки власть и повели Россию на укрепление и суверенитет. Но этот процесс, он далеко не закончен, еще много впереди нужно сделать. И поэтому... Пугаться того, что Россия будет строиться русским православным христианством, мы считаем, не стоит. А наоборот, нужно поставить во главу угла, и тогда на этом все начнет строиться очень гармонично. Как это и было, в принципе, в России и раньше. Вот. Но уже строится, конечно, на новых каких-то достижениях и техники, и науки, и управления, наука управления, она тоже не стоит на месте. Это все нужно воспринимать, но ни в коем случае нельзя отказываться от духовной составляющей. Духовная составляющая – это то, что это связь наша с Богом. Вот. А если с нами Бог, то кто против нас? Мне всегда приходят на сердце и на ум великие слова нашего замечательного русского философа Соловьева. Он написал такие замечательные стихи. «Он здесь, теперь, среди суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостной тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог». И если Россия не откажется вот от этой связи с Богом, она, конечно, непобедима.
Наталья Александровна, вопрос у меня такой. Вот каково же ваше отношение к тем политическим передачам, политическим шоу, которые нам сегодня предлагают наши каналы телевизионные? И вы считаете, вот просто ваша точка зрения такая, насколько они помогают вот разобраться в тех явлениях, в тех ситуациях, которые происходят сегодня в стране, в мире главным образом? И когда у нас гостями бывают разные иностранные политологи, как они себя ведут на наших эфирах? И вообще, вот просто что вы об этом думаете?
Я бы, наверное, воздержалась давать какие-то оценки, но считаю, что в принципе, конечно, наверное, такие передачи нужны, потому что это действительно, несмотря на то, что у нас в Конституции написано, что в нашей стране запрещена идеология, вот такие передачи, они как раз эту идеологию нам и несут. Вот в завуалированной такой несут. Форме,
да.
Да, вот, мы сразу видим, да, в какой выигрышной ситуации, значит, находится человек, который отстаивает интересы России, и в какой довольно блеклом виде находится человек, который пытается отстаивать какие-то, какие-то вселенские интересы, непонятно чьи. Ну, нам-то понятно чьи. Вот, поэтому вот такие дискуссии, они, наверное, нужны и важны. Но тут же опять хотелось сослаться на мнение Ивана Александровича Ильина в том, что политикой нужно заниматься не всем и в меру. То есть это вообще нам...
Почему спросила? Потому что Иван Ильин тоже задавался этими вопросами. Вот кем действительно и кому нужно заниматься политическими вопросами?
Да. Он говорил, что основное население страны должно быть свободно от политической жизни. Для чего?
Это очень интересно.
Не просто для того, чтобы там одни занимались политикой и порабощали других. Он говорил как раз о том, что в политику должны идти люди лучшие. Что, ну, это, конечно, идеал, его не достигнуть, но хотя бы стремиться к этому мы должны. И люди, которые понимают в этом, которые вот люди образованные, знающие, они должны идти в политику. А другое, значит, население, оно должно, ну, конечно, не должно совсем отстраняться, вот, но в том плане, что полностью вовлекать жизнь людей в политику тоже будет неправильным, потому что нужно высвободить творческие силы для того, чтобы народ мог творчески развиваться. Нельзя замыкаться, то есть если мы занимаемся чем-то одним, мы же утрачиваем и в другом. Представляете, если бы, допустим, Менделеев занимался политикой, открыл бы он периодическую систему элементов? Ну, вряд ли, наверное. То есть все мысли у него бы были заняты вот этой политикой. И вот так все великие ученые, которые сделали великие открытия, они ведь полностью были поглощены предметом вот своих исследований. Да. То есть они могли вообще быть совершенно не сведущи ни в политике, там, ни в государственном устройстве. Вот. А сейчас, к сожалению, каждый, значит, как еще Ленин говорил, да, каждая кухарка может управлять государством. Вот это стремление каждому управлять государством, оно, конечно, некоторый перекос. Вот, потому что я знаю даже такие трудовые коллективы, где руководители, значит, вот настойчиво рекомендуют в полупринудительном порядке прямо смотреть передачи Соловьева. Значит, вот, да, то есть это вот есть такие, к сожалению, случаи, что, ну, действительно, это интересно и это познавательно, но полностью-то нельзя отдавать себя вот этому вопросу, потому что люди должны заниматься творчеством в своей непосредственной профессиональной деятельности. И если все силы будут брошены на то, чтобы обсуждать, кто прав и кто виноват, то просто ни времени, ни сил на остальное не хватит. А России сейчас как раз нужны творческие, новые творческие идеи. Еще в 50-е годы 20 века Ильин говорил, что Россия будет строиться творческим человеком. То есть нам нужен отбор вот этих творческих, креативных людей, как сейчас говорят. Нам и президент наш ставит задачу, то, что мы должны сосредоточиться на том, чтобы сделать там вот такой вот мощный рывок и в техническом, и в организационном, и в профессиональном плане, чтобы мы все силы бросили именно на это. А если все население будет заниматься политикой, у нас не останется...
Или экономикой.
Да, или экономикой, да, у нас не останется ни сил, ни времени на это. А, к сожалению, сейчас тенденция такая. Она у нас сформировалась в начале 90-х, когда вот народ был поставлен перед проблемой вот именно решения своих экономических проблем внезапно, да, простите за тавтологию, и все силы были вовлечены именно в решение вот экономических проблем, что творческие задачи, которые нужно решать в плане даже, например, изобретательства. То есть они же совершенно сейчас заглушены, забиты вот этим экономическим прессом, этой проблемой решения насущных проблем там, финансовых, экономических, политических, в конце концов. Да, то есть сейчас каждый разбирается в делах, там, которые происходят в Сирии, а не может решить проблему на своем рабочем месте, какую-то вот насущную, что-то действительно творческое внести в процесс. И поэтому это грозит нам, конечно, большим застоем, отставанием и в итоге крахом. Поэтому вот, с одной стороны, как бы все это хорошо и полезно, но с другой стороны, меру надо знать. И вот, срединный путь, он всегда самый царский, самый замечательный и самый продуктивный. То есть надо во всем знать меру.
Во всем знать меру. Вот последний мой вопрос сегодня будет такой. Какое отношение было к личности Ивана Александровича Ильина все-таки?
Во времена его вот, творчества во, и
да,
жизни.
Да, да, его жизни.
Это была фигура довольно...
Что он как бы вкусил, вот именно какие искушения у него, скажем, были в его жизни?
Ну, как у каждого мощного человека, конечно, всегда были и друзья, и враги. Вот, и очень было много противоречий у него с тогдашней интеллигенцией, эмигрировавшей в эмигрантском круге. Но очень хорошо воспринимали лекции Ивана Александровича Ильина.
Швейцарские студенты.
Нет. Нет, он вообще читал и в Италии, и в Швейцарии. То есть у него был кружок русской культуры создан, да, единомышленников.
Которые его поддерживали, это очень важно.
Которые вовлекали в то же время и те национальные слои, которые жили рядом в Швейцарии, где он был, где он выступал. То есть были люди, которые поддерживали его, кто яростно сопротивлялся. Вот у него, я знаю, были большие разногласия, например, с Николаем Бердяевым во взглядах. Да. Но очень его отличала большая и нежная дружба, ну, как сказать, нежная, такая преданная дружба с Иваном Шмелевым, замечательным русским писателем. Они дружили по переписке, они вообще виделись, по-моему, всего только, может быть, один или два раза. Вот. Но всю жизнь они переписывались, они оба были эмигрантами и жили в разных местах, и переписывались, и очень, и даже вот переписка их сохранилась, называется издание «Переписка двух Иванов», вот, где они действительно настолько ласково
такие,
даже
они
и
разные.
Преданно обращаются друг к другу, дарование, и так ценили свою дружбу. Вот. Потом Иван Александрович Ильин очень дружил с Рахманиновым, да, то есть он с композитором Метнером, вот о них он тоже писал. Ну, то есть у него было довольно-таки вот даже из истории известно, что одна швейцарская баронесса, она даже финансировала его труды. и издание его трудов. Настолько она прониклась вот этими идеями православия, русскими, да, русским взглядом на мир, что она прямо вот полностью финансово, можно сказать, обеспечивала все издания.
А говорят, русских не понимают,
да,
в
вот
мире.
Все-таки есть люди, которые могут воспринять, у которых сердце не зачерствело, не заскорузло, могут воспринять вот этот русский взгляд на мир. И вот эту вот русскую религиозность христианства, именно в православном его понимании и восприятии. Но, конечно, и врагов было достаточно. Что уж сказать, что ну, в России Иван Александрович Ильин вообще был приговорен к смертной казни за свои идеи, вот, за свое исповедничество. И, конечно, если бы Богу не было так угодно, что он уехал, значит, выслали его, то это был бы новый мученик, исповедник, да, российский. Да. Но, видимо, Богу нужны были его работы для того, чтобы мы могли сейчас вот соприкоснуться с этими историческими вот истоками, которые он сохранил в своей душе и в своем сердце, и смог до нас донести. И вот если вернуться к его работе «Борьба за Россию», он пишет о том, что вся беда, которая произошла в начале XX века с Россией, с русским народом, заключается в том, что русский народ поколебался в своем инстинкте самосохранения. То есть настолько хороша была, в принципе, и материально, и общественно устроена была жизнь русского народа, что он, значит, потерял вот эту сосредоточенность на главном. И поэтому вот Ильин здесь так вот пишет: «Народ с колеблющимся инстинктом национального самосохранения и помраченным духовным самосознанием не может отстаивать свою жизнь на земле. А заменить этот инстинкт и это самосознание нельзя ничем. Народ должен чувствовать в поддонных глубинах своей души свое единство, свою неразрывную связь и сопринадлежность, свою самобытность и духовную драгоценность своего своеобразия перед лицом Божьим. Он должен чуять свое «мы» и его величие. Он должен верить в свои силы, в свою правду и свою богоблагословенность. И это чувство и чутье, эта вера и гордость должны будить в нем в роковые исторические часы ту особую природно-инстинктивную муравьиность и пчелиность, без которых ему нельзя отстаивать свое существование на земле». Вот ни много ни мало вот таким образом. То есть просто встает вопрос, даже сейчас он так встает, быть ли нам на этой земле единым народом? Сможем ли мы сохранить свое единство, свою независимость, суверенитет перед лицом других народов? И если мы будем ощущать свою ценность перед лицом Божьим, то мы это единство сохраним. Если мы эту ценность, этот инстинкт самосохранения, это свое духовное самостояние и свое духовное достоинство мы будем нести, тогда и Господь нам поможет в том, чтобы отстоять Россию от всех врагов, невзгод и всяких искушений. Вот это главное, что мы должны понимать. «Ибо, — пишет Ильин, — миром международных отношений движет не благородство, не благодарность и даже не правосознание, а интересы и силы народов». Вот таковы реалии нашей жизни. В 90-х годах российский народ впал в такое заблуждение, что все вокруг благоволят ему, благоволят России, и помогают ей строить демократию, и дружелюбно настроены. Вот. Но в итоге, в общем-то, этот миф был жизнью развенчан. Да? И теперь мы уже встали перед фактом, что нам нужно теперь отстаивать Россию просто очень серьезно, свой суверенитет. Иначе мы можем Россию потерять. И это очень серьезные, серьезные действительно вещи на сегодняшний момент. И еще Ильин отмечает по поводу строительства новой России. И он здесь, вот у него целая глава есть в этой работе «Борьба за Россию. Что дало России православное христианство?». Здесь он аргументирует как раз тот факт, ту идею, что именно православное христианство есть краеугольный камень строительства России. Вот смотрите, что он пишет. «История не знает культурно-творческого и духовно-великого народа, пребывающего в безбожии. Самые последние дикари имеют свою веру. Впадая в безверие, народы разлагались и гибли. Понятно, что от совершенства религии зависит и высота национальной культуры». Вот Россия была искренней страной православного христианства. Ее творчески ведущее национальное языковое ядро всегда исповедовало православную веру. Вот почему дух православия всегда определял и ныне определяет столь многое и глубокое в строении русско-национального творческого акта. Этими дарами православия в течение столетий жили, просвещались и спасались все русские люди, все граждане Российской империи. И те, которые о них забывали, и те, которые их не замечали, от них отрекались и даже их поносили. И граждане, принадлежавшие к инославным исповеданиям или инородным племенам, и другие европейские народы за пределами России. Для исчерпывающего описания этих даров понадобилось бы целое историческое исследование. Я могу указать, пишет Ильин, на них лишь кратким исчислением. И здесь Иван Ильин в своей работе как раз перечисляет все то, что дало православие не только России, не только русскому народу, но и всем народам, которые были в России. И мало того, и тем народам, которые были за пределами России. То есть вселенская миссия русского православия, она не отменяется и сегодня.
Вот это очень интересный вопрос, который, мне кажется, подлежит такому очень глубокому исследованию. И, даст Бог, мы могли бы это сделать в нашей программе. То есть что православие, оно как бы дало и другим народам,
да,
в России.
Да, я думаю, что вот в следующей передаче можно как раз рассмотреть вот эти вопросы, что дало России православное христианство и почему нам ни в коем случае нельзя отказываться от русской идеи в строительстве новой России.
Спасибо, Наталья Александровна, вам большое. Вот вы сегодня знакомили слушателей наших с новой работой. Но работа эта находится в 10-томнике. Собрание сочинений Ивана Александровича Ильина называется «На борьба за Россию».
Девятый том.
Вот мы начали с этой работы знакомиться, так скажем. Вот. Вышла, напомню, она в 1938 году. И вышла она в Швейцарии. А это был цикл передач, который назывался «Иван Ильин. Наследие» с кандидатом философских наук Натальей Александровной Куликовой. Продолжение следует.
Да, Иван Александрович Ильин говорил о том, что 2/3 своей истории Россия воюет, и борьба за Россию продолжается и поныне. Поэтому успехов нам в этой борьбе. Спасибо.
Чтобы не пугались,
да,
у
чтобы
нас,
мы не пугались
наш народ,
трудностей,
да,
вот, и понимали, что задача велика, но она с Божьей помощью осуществима и очень благородна, и очень спасительна. Поэтому всех благодарим за внимание. Помогай Господь. До новых встреч.
До новых встреч.